Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ре'э и будем сегодня читать с первого стиха 12 главы книги Дворим, которая в синодальном переводе книга Второзаконие. «Эле ахуким ве амишпатим» – вот законы и суды, «ашер тишмирун ла асот» – которые вы будете стараться соблюдать, «баарец» – в стране, «Ашер Натан Адонай Элой Авотеха», которую Господь, Бог отцов твоих, дал тебе, «Лиришта», чтобы ты овладевал ею. «Коля Ямим» во все дни, «Ашер Атем Хаим Аля Дама», которые вы живете на земле. Здесь можно было бы ожидать полный список заповедей Тора, ведь на новой земле, на земле, которую дал нам Господь, мы должны соблюдать все заповеди, все, что к нам относится. Но Моше дает вполне конкретные инструкции о том, как в духовном плане обживаться на новом месте, как сделать эту землю своей. «Абед таабдун» – «потерю потеряйте». Сделайте так, чтобы они пропали, чтобы они исчезли. «Эт коля мекумот» – «все места», «ашер авдушам агуим», на которых служили язычники, «Ашератем Йоршиму» там, землю которых вы наследуете. «Эт Элоихем» – своим богам. «Аль-Геарим Арамим» – на высоких горах, «Веана Гваот» – и на холмах, «Витахат Коль Эц Раанан» – и под всяким зеленеющим деревом. Очень интересная заповедь. Как можно уничтожить места? Понятно, что можно уничтожить постройки, статуи, храмы, ямы, все что угодно. Как можно уничтожить места? Есть какие-то места, где строятся языческие храмы, языческие идолы, или где просто проходит языческое служение, которое выглядит очень красиво, завораживает дух. Действительно, есть очень много в природе. Слава Богу, великий Творец сотворил природу. Есть очень много красивых, захватывающих мест. И очень часто язычники за этой красотой видели Всевышнего. И, конечно же, это правильно. Действительно, во всей этой красоте открывается Всевышний, как он открывается в цветке, как он открывается в высоких горах, в водопадах. Но точно так же он открывается и в кузнечике, и в муравье, и в устройстве кишечника обезьяны. Так получается, что красоту природы, эти захватывающие дух виды, можно по ошибке воспринять как святость и начать именно там поклонение. Так очень часто получалось. Очень часто какое-то древнее красивое дерево или высокая скала, которая своим видом что-то напоминает, или какое-то место, с какого открывается захватывающий, красивый вид, становилось местом поклонения. Так человек назначал какое-то место для себя святым, посвящал его своим богам. И здесь Господь говорит: не выбирай себе место на основании каких-то эстетических принципов. Мы, напоминаю, в недельной главе Ре, которая называется «Смотри». Правильно видеть Бога за красотой. Правильно видеть Бога и за сложным устройством чего-то, что нам, может быть, не кажется достойным и красивым. Но и за красотой правильно видеть Бога. И это откровение Всевышнего в красоте. Но мы не можем делать это место святым. Можно увидеть красивых идолов, красивые здания, красивые произведения искусства, которые посвящены языческим богам. Это тоже связано со зрением. И это зрение может создать у нас иллюзию, что вот эта красота – это святое. Действительно, люди, язычники часто старались для своих богов и делали подлинные произведения искусства. Трудно предложить богу, в которого ты веришь, пусть мы в него не верим. Человек, который в него верит, старался не предлагать Богу халтуру, и мы можем купиться на эту красоту. Наше зрение может нас обмануть. Поэтому именно недельная глава Ре нас предупреждает от этого, начиная с природы, которую мы можем сделать объектом поклонения, сказав: ну, это красивое место, оно не может не быть святым. Можно так обмануться. Можно сказать, они поклонялись здесь неправильному Богу, но само место, оно святое, оно, как это сегодня принято говорить, место силы, место святости. И этот оптический обман зрения во всем, начиная с места природы, как мы сказали, и заканчивая произведениями искусства этих древних мастеров и просто всего того, кажется оно нам эстетическим или не кажется, что посвящено идолам. Поэтому следом за указанием стереть эти места, то есть лишить их той кажущейся святости, которая может нам привидеться из-за того, что язычники там поклонялись своим богам. Ну и кроме того, есть и практическое действие, которое снова повторяется. «Ванитат стемет мизбехотам» – «Уничтожьте жертвенники их». «Вышавартем эт мацеватам» – «И стелы их сломайте». «Веашрехейм тисрифун бааэш» – «И все их святые деревья сожгите огнем». «Увселей элоэйхэм тигадон» – «И статуи богов их подрежьте под корень». «Вы ибадите мецшмам менам маковым, и сотрете их имя с этих мест». То есть даже именем Бога, которому поклонялись на этом месте, а очень часто по имени Бога называли город или место поклонения. Например, в России до сих пор существует город Кострома. И это нужно стереть. Все представления о святости, которые были на этой земле, мы не наследуем. Мы наследуем землю. И что-то нам кажется красивым. Безусловно, в стране Израиля есть красивейшие места с прекрасным видом, есть места с чудной природой, где издревле поклонялись каким-то разным богам. Мы не должны обманывать себя. Должны понимать, что все это иллюзия. Все это нам только кажется. В 4 стихе довольно странное повеление: «Ло таасун кен ле Адунай элоихем». «Не делайте так для Бога вашего». Что значит «не делайте так для Бога вашего»? Кому-то может показаться, что что-то, какие-то жертвенники, посвященные нашему Богу, мы можем разрушить. Есть такое понимание. Закон говорит, что всякий, кто вынимает камень из жертвенника, посвященному Богу, нарушает эту заповедь. Но есть и другое понимание у этой заповеди. Мы не должны говорить, какое прекрасное место, как раскрывается здесь святость Творца. Давайте поставим здесь жертвенник Господу Богу нашему. Видите, какое красивое место Он сотворил. Давайте выберем сами место для поклонения Богу по каким-то нашим эстетическим критериям. Пусть они разные, и пусть кому-то кажутся эстетичными заснеженные вершины, а кому-то скалы Мертвого моря. Но здесь Моше говорит, не применяйте такие критерии для выбора места поклонения Господу Богу. «Киимэль маком ашер ивхара Дунай элоихэм». Но вместо, которое выберет Господь Бог ваш, «Михоль шифтейхем» — «из всех колен», «Ласум эцмошам лешахно» — «чтобы там поселить имя свое», «только к этому месту тидрешу ваташама», «только к этому месту обращайтесь и туда приходите». Мы не можем сказать, как это принято и поныне у многих народов: «Здесь построим храм Господу Богу нашему, выберем место покрасивее». Или выберем какое-то место, куда есть легкий доступ, на центральном перекрестке, построим место поклонения, на главной площади города построим место поклонения. Нет, Всевышний говорит: там, где я изберу, а Моше говорит: там, где Бог изберет, там и будет место храма. Всевышний с неба делает место святым. Да, в природе, на земле будет святое место, но освящение его будет с небес, а не с земли. И критерий, по которому оно будет освящаться, будет небесным критерием. Это Всевышний выберет это место. Это не конкурс на самое красивое место, на самое высокое место. Это место, которое выбирается Всевышним. Вы этим шама, и туда будете приносить алотейхем, всесожжение ваше, узив хейхем, и жертвы ваши, в этом асротейхем, и десятины ваши, в это трумот, едейхем, и возношение рук ваших, в недрейхем, и обеты ваши, в недвотейхем, и добровольные жертвы ваши, у вхорот пхархем, в цумхем, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего. Вы ахальтем шам, и там будешь есть, лифней Адонай Элохейхем, перед Господом Богом вашим, вы самахтем, и будете радоваться бехоль мишлох едейхем, всякому делу рук ваших, а тем, вы, уфтейхем, и дома ваши, ашер бирхеха Адонай Элохейха. Как благословил тебя Господь Бог ваш. В 8 стихе мы читаем еще более удивительное. «Ло таасун, не делайте, ки холя шер анахну асим по айом». По всему тому, что мы делаем сегодня. То есть, когда вы выйдете в страну Израиля, не делайте так, как мы делаем сегодня. «Иш коля ишар байнав». Человек, как это правильно в глазах его. И можно понять, что Моше говорит здесь, что в его времена, в те времена, о которых он говорит, каждый поступал так, как правильно в глазах его. Это противоречит книге Ваикра, книге Левит, в которой написано, что нужно приносить жертвы только в шатер, и нельзя приносить жертвы вне шатра. Как же Моше здесь говорит такое? И вроде бы Моше говорит, что здесь сейчас это правильно делать, а там, в стране Израиля, это будет неправильно. Как это можно понять? Можно, много комментаторов предложило много разных вариантов понимания. Я склонен считать, склонен соглашаться с теми, кто говорит, что когда колено получили свои наделы за Иорданом, для того, чтобы закрепиться там, они построили там жертвенники Богу. И эти жертвенники закрепляли их владение этой землей. Пока народ не овладел землей полностью, можно было ставить жертвенники вне святилища. Тому подтверждение может быть и эпоха судей. В всей книге судей мы читаем, что несмотря на запрет, сплошь и рядом приносятся жертвы на высотах. Очень-очень долго до Хизкияу мы читаем, что эти высоты никто не мог искоренить. Более того, мы читаем, что пророк Илияу, когда он спорит с пророками Ваала, устанавливает жертвенник на горе Кармель, практически на высоте. И Всевышний отвечает на его молитву. Ангел, который приходит к Маноаху и его жене известить о рождении Шимшона, Самсона, тоже устраивает жертвоприношение на жертвеннике, который вне святилища. Как это можно понять? Можно истолковать стих, который мы прочитали, 5 стих, в котором написано, что Господь изберет место из всех колен ваших. И, скорее всего, существовало такое толкование, пока все колена не объединены в единое государство, можно приносить жертвы на высотах. Во всяком случае, скорее всего, если бы мы спросили представителя колена Нафтали или Гада, вы что, не читали книгу «Дворим», вы не читали книгу «Второзаконие», как вы можете делать это? Вот Второзаконие 12.8 говорит, не поступайте так. Скорее всего, они бы ответили нам, что это из всех колен Израиля. Можно ли это было делать? И действительно ли верно такое толкование книги Дворим? Скорее всего, такое толкование книги Дворим неверно. Но когда человек делает что-то неверное, он не всегда говорит, я буду делать плохо сейчас, сейчас я буду делать плохое, я буду нарушать. В конечном счете его цель – это принести жертву Всевышнему. Просто ему трудно идти в Иерусалим, иногда несподручно идти в Иерусалим, и тогда находится, рождается вот такое объяснение. Мы знаем, читаем это постоянно и в книге судей, и в книге царей, в книге царств, про того или иного царя, что делал праведное в глазах Божьих, но не мог уничтожить высоты. Это очень сложный, болезненный для народа вопрос. Перед Илияу стоял выбор уничтожить культ Ваала и тем самым, может быть, дать аргумент в защиту тех, кто приносит жертву на высотах, или перестать бороться с культом Ваала. И Ильяу выбрал построить жертвенник на высоте и принести там жертву, чтобы уничтожить пророков Ваала, чтобы уничтожить культ Ваала. Это сложный вопрос выбора. Не всегда обличение приводит к исправлению. Мы знаем, что Хизкияу уничтожил наконец-то эти жертвенники. Археологи находят жертвенники в разных местах, которые сверху засыпаны камнями, так что на них уже невозможно принести жертвы. Скорее всего, это дело рук Хизкияу. И это говорит о том, что сами-то жертвенники считались святыми, их невозможно было просто взять и разрушить. Он их засыпал, покрыл сверху, но не разрушил, потому что в глазах народа они воспринимались как святые. Позже мы читаем в 32 главе 2 книги Паралипоменон, мы читаем о том, как Санхерив уговаривает сдаться жителей Иерусалима. Вот что мы читаем с 10 стиха. «Так говорит Санхерив, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Ведь Хизкияу подстрекает вас, дабы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, Господь Бог наш спасет нас от руки царя Ашура. Ведь он, Хизкияу, упразднил возвышение и жертвенники его, и объявил Иудее и Иерусалиму, говоря, перед жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте воскурение». У Санхерива, скорее всего, хорошо работала разведка, и он понимал, что в народе есть возмущение тем, что сделал Хизкияу. Народ боялся того, что Хизкияу уничтожил, упразднил возвышение и жертвенники Господа. И Санхериф использует это как аргумент, что после такого действия Господь вас не защитит. Именно потому, что для народа исполнение этой заповеди было очень тяжело. А Санхериф, несмотря на хорошо налаженную разведку, не читал 12 главу книги «Дворим». Мы видим здесь пример заповеди, которая не соблюдалась народом Израиля на протяжении многих веков. И Моше объясняет дальше, почему пока, возможно, эти 5 месяцев с момента захвата земель за Иорданией до входа в страну, почему пока это можно? Он отвечает, «Киловатым адата, потому что до сих пор вы не дошли аль-минуха ва-аль-нахала к покою и к наследованию, ашер Адунай Элоэха нотен лиха, которое Господь Бог твой дает тебе». То есть Моше говорит, сейчас пока вы еще не вошли в землю, пока это можно, но потом это будет нельзя. И мы видим, что потом в течение многих столетий, 6-8 столетий, это повеление не соблюдалось народом Израиля. Мы видим, что сложно было бороться с этим несоблюдением. 10 стих. «Вы вартем это Ярден, и перейдете Иордан, вы ишартем баарец, и будете жить в стране, ашер Адунай элоихем манхилотхем, в которую ведет вас Господь Бог ваш, вы аниах лахем миколь ойвихем». Месавив, и он даст вам покой от всех врагов, окружающих вас, в Ишавтем Бетах, и будете жить в безопасности. 11 стих. Вагая Амаком, и будет место, Ашер Евхар Адунай Элоихем Бо, которое выберет Господь, Лишкон Шмошам, чтобы жило имя его там. Шама Тавил, туда будете приносить, Эт Коль Ашер Анахи Мецаве Отхем «Все, что я заповедую вам, «Олотхем, узвахихем, всесожжения ваши и жертвы ваши, «Маасротихем, утрумот ядейхем, десятины ваши и возношение рук ваших, «Вехоль мивхар недрейхем, и все всевозможные обеты ваши, «Ашертидруль Адонай, которыми поклянетесь Господу, «Усмахтем лифней Адонай элейхем, и будете радоваться перед Господом Богом вашим, «Атем увнейхем Вы, сыновья ваши, увнутыхем и дочери ваши, вы, авдейхем и рабы ваши, вы, эмотейхем и рабыни ваши, вы, алеви, ашер бешаархем, и леви, который в воротах ваших, ки эйну хелик в нахала итхем, потому что у него нет участия и надела с вами. Вы будете приходить и радоваться. И когда ты будешь радоваться вместе со своей семьей, не забывай при этом раба своего и рабыню свою, и не забывай при этом и левита, который в воротах твоих. Ты должен позаботиться не только о своей семье, но и о левите. Если хочешь радоваться, порадуй и левита, пусть и левит порадуется вместе с тобой. «Ишамер лиха» – берегись, «пентаале алутейха» – чтобы не приносить всесожжения твои, «бехоль маком ашер тирэ» – во всяком месте, которое ты увидишь. «Ким бы маком ашер ивхар адунай» – но в том месте, которое избрал Господь, «бейхат шиватейха» – в одном из колен твоих, «шам таане алутейха» – там принеси всесожжение свое, «вишам таасе коль ашер анахи мицавха», и там делай все, что я заповедую тебе. Для чего нам служат добавлением 13 и 14 стих? Мы можем сказать, хорошо, есть жертвы, часть от которых имеет право есть тот, кто принес их в жертву. Например, жертва мирная. Когда мы приносим мирную жертву, мы имеем право от нее кушать. И тогда ее надо приносить в Иерусалиме, чтобы вместе с коином, вместе с семьей, вместе с рабом, вместе с рабыней. А что с теми жертвами, от которых мы ничего не едим? Всесожжение. Всесожжение, какая разница, можно подумать, где я его всесожгу? И здесь Тора добавляет, и в отношении всесожжения тоже. Не вздумай приносить его, где тебе заблагорассудится, но только в том месте, которое изберет Господь. Другая ситуация, которая была во времена, когда народ жил в пустыне, от любого мяса, которое резалось, мясо резалось в качестве жертвы. Нельзя было просто забить барана или козлика и съесть его, и человек, который хотел кушать мясо, должен был принести его как жертвоприношение, как шлемим, и только потом есть. Теперь в стране Израиля, когда народ расселится, и, возможно, какие-то люди будут жить далеко от Иерусалима, как быть теперь? И здесь Моше дает наставление и по этому поводу. «Рак вихоля ават навшиха, но по всякому желанию души своей, тизбах, забивай скот, веахальта басар, и будешь кушать мясо, киберката дунай элоэха, как по благословению Господа, Бога твоего, ашарнатан лиха, который дал тебе, беколь шаареха, во всех вратах твоих, таме веатарор яхлену, его будет есть и чистый, и нечистый, кацви векаияль, как едят оленя или как едят лань». Видимо, олень и лань — это вид животных, которые не приносятся в жертву, они не возносятся на жертвенник. Видимо, когда ловили оленя или лань в пустыне, их забивали и съедали, можно их есть чистым и нечистым. В то время как, если мясо, которое хотел поесть человек, приносилось в жертву шлемим, его, конечно, можно было кушать только в чистоте. Теперь Моше говорит о том, что точно так же можно будет кушать всякое мясо. Не обязательно приносить мясо в жертву, чтобы покушать мясо. Можно просто забить барана и съесть его. Для этого не обязательно очищаться. Его может есть чистый и нечистый. Есть полная свобода в мясоедении на новом месте в новой стране. Разумеется, «рак адам лёта ахэлю», «только крови не ешьте», «аль арец тишпихэну камаим», но на землю вылить ее как воду. Нельзя есть мясо с кровью, нельзя есть кровь в любом виде, и перед тем, как есть мясо животного, надо, чтобы кровь его вылилась из него. «Лотуха лейхоль бешаареха», а чего ж ты не сможешь есть в своих воротах, «маасер дганеха», десятину от злака твоего, «ветирушха», и от винограда твоего, «вейцареха», и от масло твоего, «убхрут пхарха», и от первенцев крупного твоего скота, вейцунеха, и от мелкого твоего скота, вехольна дриха, и от всяких обетов, ашертидор, который ты поклянешься, унидватеха, и от всяких добровольных жертв, утрумот етха, и от возношений рук своих. Снова запрет на то, что если это имеет какое-то отношение к святому, десятина, или добровольно принесенная жертва, или жертва по обету. Можно было бы сказать, если я дал обет принести какую-то жертву, или если я сам добровольно решил принести какую-то жертву, то я и выберу место, и что тут говорить? Это когда я по обязанности приношу жертву за грех, я понесу в Иерусалим. А когда я дал обет, или когда я решил просто добровольно принести жертву, я принесу ее, где сам захочу. Или все это касается только мяса, а десятины свои, виноград и хлеб, и масло, я буду кушать здесь. Ну, здесь Моше говорит, и это нельзя, все будет только в Иерусалиме. «Ким лифней Адонай Элохеха таахлен». Но только перед Господом Богом твоим будешь есть его. «Бамаком ашер ивхар Адонай Элохеха». В том месте, которое изберет Господь Бог твой, Боата, в нем ты, увинха, увидха, и сын твой, и дочь твоя, вавдыха, вамутха, и раб твой, и рабыня твоя, ваалеви, ашер бешаарех, и левит, который в воротах твоих. Только там вы будете это есть. Речь здесь, конечно, идет о втором маасере, так называемый маасер шини, который по заповеди Торы откладывают для того, чтобы праздновать всей семьей в Иерусалиме. Это своеобразный подарок самому себе. «Весамахта лифней Адонай Элохеха» и будешь радоваться перед Господом Богом твоим «бехоль мишлоах ядех» всякому делу рук твоих. Господь говорит, постоянно говорит, я буду благословлять дело рук твоих. Делом рук твоих может быть, если ты хлебороб, пшеница, если ты виноградарь, виноград, если ты выращиваешь оливы, то оливы и масло. Я буду благословлять дело рук твоих, и ты принесешь от этих плодов десятину и труму, и будешь радоваться вместе со всей своей семьей всему делу рук твоих. Речь идет, конечно, о втором маасере, том, который приносится и съедается в Иерусалиме. «Ишамер лиха, береги же, пен таазов это леви». Чтобы не оставить левита, конечно, раба и рабыню мы помним, а левита вполне можно забыть. «Коль ямейха аля адама» – во все дни твои на земле. Сам празднуй, семьей празднуй, принимай благословение рук твоих от Всевышнего, но не забывай левита, который служит тебе и который есть надел Господа Бога твоего. На этом мы сегодня остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и избыток, возможность помогать другим и радость помогать другим. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.